Марго Занина, Северный форт. Пролог. Школа-интернат. Всегда говорят, что жизнь делится на «до» и «после». Мое «после» наступило не в тот день, когда мама не вернулись домой. Нет. Оно наступило осенью 2024 года, когда нас с Мишкой загрузили в зеленый микроавтобус с надписью «Северный форт». Школа-интернат. Холодным, казенным и пахнущим хлоркой. Мишка очень обрадовался. Ему сказали, что тут много игрушек, и не нужно будет делать уроки. Он поверил.
А я?
Я снова попала в 11Б. Как в прошлой жизни, в старой школе. Будто бы мне судьба намекает, ничего не изменилось, кроме адреса. Но изменилось. В прошлой школе у меня хотя бы была подруга.
А здесь?
Здесь есть король Дима. Он высокий, красивый и молчаливый. Сидит у окна так, будто это обложка дурацкого любовного романа. Смотрит из-под лобья. Есть стерва Алина. Она всегда ходит под руку со своим парнем Никитой, похожим на качка из дешевого боевика. Волосы у нее уложены так, будто она не в интернате, а на красной дорожке. И есть маменькин сынок. Так я про себя назвала мелкого противного парня, который сидит на первой парте, вечно крутится возле завхоза. Говорят, его мать – большая шишка в попечительском совете. Поэтому ему можно все. Остальные – серые. Скучные. Как мокрая стенка подвала, которую я видела во дворе при заселении. Я думала, что самая большая моя проблема – это не сойти с ума от тоски по дому и не позволить Алине вытереть об меня свои шпильки. Но я ошибалась. Потому что подземелье нашего интерната, говорят, гудит по ночам. И туда лучше не соваться. Глава 1. Первый день. Утро 1 сентября в Северном форте – это не праздник, а строевая подготовка. Директор, толстый мужчина в костюме с красным лицом, вещал про традиции, дисциплину и новый дом. Мишка сидел в первом ряду на скамейке с карамелькой за щекой и не слушал. Я слушала. Каждое слово «у вас никого нет», кроме школы, врезалось в память как иголка. После линейки ко мне подошла классная, Марья Ивановна, вечно взволнованная дама с пучком на макушке. Она сунула мне в руки ключ от комнаты в общежитии. «Да, интернат как в училище, жить будем в блоках», и строго сказала. «Лиза, у нас строго. Мальчики отдельно, девочки отдельно. Твой брат в младшем крыле. Видеться будете по расписанию в столовой». Мишка сразу заныл. Он всегда плачет, когда не спит со мной в одной комнате. Мне пришлось сказать ему, что по коридорам ходят тайные агенты, которые наказывают только трусов. Он испугался и замолчал. Моя комната оказалась под номером 211. Три железные кровати, пластиковый шкаф, занавески в противный синий горошек. На одной кровати уже лежали вещи. Аккуратно стопочкой. Джинсы, блузка, книжка по психологии. Моя соседка. Я вздохнула. Быстро переоделась и пошла в столовую. В столовой за ужином пахло разогретой гречкой и рыбными котлетами. Мишка устроился за отдельным столом в младшей зоне, рядом с мальчишкой в очках, и уже вовсю что-то рассказывал, размахивая ложкой. Я на секунду выдохнула. Он не плакал. Пока. Я взяла поднос, тяжелый, с синими разводами на пластике. Гречка, котлета, кисель. Села за дальний стол у окна, чтобы никто не лез. Но, конечно же, сразу полезли.
«Свободно?» —
раздался над ухом сладкий, как сироп, голос. Я подняла голову. Алина. Стоит, держа в руках стакан с соком, и улыбается так, будто мы лучшие подруги. Рядом Никита. Он даже не смотрел на меня, жевал булку и рассматривал свой телефон. «Садись», — буркнула я, надеясь, что она пройдет мимо. Она села. Напротив. Никита плюхнулся рядом, даже не спросив. «Новенькая, значит», — протянула Алина, рассматривая мою одежду. «Джинсы потертые, свитер на размер больше, мамин. А брат у тебя такой милый».
«Весь в тебя, наверное».
Я промолчала. Она не ждала ответа.